Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Делатели» на радио «Вера», в студии Василий Рулинский.
И Тута Ларсен.
У нас в гостях две прекрасные девушки из Свято-Софийского социального дома Православной службы милосердия, психолог, координатор волонтеров Дора Туманян и руководитель театральной студии в домике Мария Кругленко. Маш, расскажи, что вообще представляет собой театр в домике сейчас? Что это за театральная студия? И какие альтернативные способы не только коммуникации, но и театрального искусства, наверное, тебе пришлось изобретать.
Да. Ну, театральная студия немножко громко звучит. Было два опыта. Первый опыт был рождественский, второй опыт был не рождественский. В общем, первый рождественский, когда ты просто попытался понять, как это все. Ну, существует, конечно, много театров. Мы знаем и театр «Круг», да, и «Упсала цирк», который занимается с разными ребятами,
с особенностями.
С особенностями, да, и вообще их много.
Театр простодушных есть.
Да, да, да. Вот, и, ну, здесь как бы в любом случае мы отталкиваемся от наших ребят и от их интересов, и вот когда мы делали первую рождественскую историю, я пыталась брать как, ну, драматургия у тебя есть, вот у тебя есть сверхзадача, сквозное действие, все как надо, но тут все не работает. И, в общем, и там как бы шел такой закадровый текст, мы добавили театр теней, что-то детям было интересно, но, в общем-то, история не получилась, то есть мне не нравится. Думаю, ну не то. И второй спектакль мы уже поставили, в основу вложили игру. Дети все любят играть, наши дети тоже любят играть. И каждый номер нашего ребенка, вот Тоша любит играть в мяч. И вот у него его номер «Звери в ковчеге» — это по мотивам рассказа Марианы «Дебют». Такой есть рассказ у него замечательный. В общем, и мы его адаптировали, сделали его таким, такой пьесой. Получилось очень замечательно. Вот нас пригласили сейчас, мы даже не гастролировали, но, в общем, играли на площадке. Вот Владыка нас пригласил к себе, делали такой выездную постановку, и они, как они все собрались, и как там, ну, то есть там же все по-другому, но раз прорепетировали, ну, в общем-то, это сложно для обычных актеров на другой площадке это все. Это было супер. Вообще, взрослые не включились, дети включились полностью, и никто не выпадает. И бывает, вот чем мне нравится, ты не ожидаешь сам, что будет. И вот это вот, например, когда ты избавляешься в театре от штампов, от наигрыша, там, так, ты вот не туда ударение. Здесь вообще ничего этого, это все непредсказуемо, и вот в этом весь класс, что оно вообще
там... Прямой эфир, такое ощущение, что это прямой эфир.
Да, да? Вот Ната вдруг начала посреди действия плакать, потому что ей, значит, что-то там не понравилось, а ее номер через три номера. И тут Оля, вот про Олю говорила Дора сегодня, она не захотела до этого сажать цветочки, а цветочки надо сажать. Ну и ты как бы, ты автор, ты это все обыгрываешь прямо здесь и сейчас, и ты говоришь... Ну, и близкий взрослый Оля говорит: Оль, ну давай посадим, ну хоть один, она такая. Ну да, хорошо, идет сажать эти цветочки. Я говорю: а почему же Наточка плачет? Потому что она захотела цветочек. И тут в ней действие выходит. И она начинает радоваться, там ей вручает этот цветочек. И вот здесь чуть-чуть все поменялось, но это же круто, все абсолютно непредсказуемо. В общем, и вот сейчас на последнем 30 сентября у нас был день рождения, день именины домика, да, праздник Веры, Надежды, Любви и Софии. Матушки, в общем, и там Миша у нас, у него был дебют, он играл черепаху, и вдруг он показывает этот фантастический номер с фролом, акробатический трюк черепаха наша показывает, и он захотел без конца залазить на этот самый...
На подтягивающийся?
Ну, на турник, да. Без конца. И ты, конечно, как автор, берешь его просто на плечи, он очень любит на плечи цепляться, знаешь, что он любит, и все, и потом уже на плечах с ним ходишь, и это все происходит вот так. И это же круто, ну, в общем. И тут важно рассчитать, чтобы дети не устали, чтобы главное, чтобы им было интересно. Когда им интересно, они включены полностью в действие. Здесь не учитывать их интересы, просто у тебя нет вариантов. Так что ты, как там режиссер, не знаю, драматург, ты все это должен учитывать, и скорее это такая твоя задача, твоих вот этих всех навыков, не знаю.
Слушайте, ну вот то, что вы говорите, и то, как вы это рассказываете, мне кажется, что это вообще всем детям необходимо, абсолютно каждому ребенку, независимо от того, там есть у него какие-то особенности развития, или это абсолютно нормальный обычный ребенок, очень нужна такая степень вовлеченности взрослого в его жизнь, способности к импровизации, к тому, чтобы быть таким чутким, таким внимательным, и так, безусловно, ребенка любить. Это не каждый, это даже не в каждой там условно счастливой семье, ну, можно похвастаться такой атмосферой. А что дальше с ними, когда они вырастают?
Ну, они пока что на пути своего вырастания, скажем так. И, ну, они
развиваются. Оля тоже взрослая.
Оля взрослая, да. Она сейчас вот пытается как-то самореализоваться, да, как личность, как взрослый человек. Но, естественно, что трудоустройство для наших детей, для очень тяжелых, это, конечно, вопрос все-таки проблемный. Очень тяжело трудоустраиваться даже тем, у кого сохранный интеллект. Да, тут у нас дети с умственной отсталостью серьезной. Вот, поэтому они пока как-то вот, может, развивают свои навыки, как Оля, например, свои творческие навыки. Но она ходит еще... вроде занимается еще другими вещами, именно прикладного характера. Вот я забыла, как называется, где вот деревом они работают. С деревом.
У Тявкина? Или
да, 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 у Тявкина.
У Тявкина.
Да, вот есть мастерская специальная, Артель Блаженных. Артель Блаженных. Вот, Артель Блаженных, да. И она там делает всякие изделия из дерева тоже, и они продают это. Да, эти изделия, у них есть тоже отдельный свой магазинчик, ларек, и они что-то с этого получают, сами дети. И это здорово, что есть такая возможность. Может, в перспективе каким-то образом получится Оли на своих картинах там найти своих почитателей, да, и получать работу.
Вот квартира сопровождаемого проживания, это фактически вот возможность такой более-менее самостоятельной жизни для таких детей, которые стали уже взрослыми, да, я так понимаю, сколько сейчас там живет детей, ну, в смысле, уже после 18
выпускников.
Лет, да, выпускников, да.
Выпускников.
По-моему, ну, четверо или пять, да, человек?
Их четверо, да, можно сказать, просто сейчас процесс усыновления кого-то, да, идет, ребята, ну, можно сказать, что, да, наверное, четверо на данный момент.
Объясни, пожалуйста, вот сопровождаемое проживание. Вот я думаю, не каждому это понятно. Вот человек, например, после детского дома, у него фактически там два пути. Он может попасть в государственный вот этот вот психоневрологический интернат, и это, конечно, страшно. Вот. Там еще, может быть, плюс-минус в Москве это более-менее условия, да? А в целом в регионах это все мрак. А если говорить про другой путь, это путь сопровождаемого проживания, вот такие проекты, как вот домик только для взрослых, да? Что это такое сопровождаемое проживание? Просто опиши, вот, чтобы как-то представить.
Да, ну это действительно альтернативный такой путь развития для людей с нарушениями развития, потому что вот как происходит в обычных государственных детских домах, там же люди лишены дееспособности, да, дееспособности лишены, значит, квартира им не полагается. Они должны жить под опекой кого-то всю свою жизнь. А это получается, что их просто помещают в закрытую систему, в которой они должны доживать свой век. И у них нет возможности ни развиваться, ни чувствовать себя полноценным членами общества. Они даже там не подозревают, что есть какое-то общество, в котором они могут быть вот этими членами этого общества и что-то там делать. Да? Они просто заперты, как в, не знаю, как в тюрьме. Для меня, честно говоря, такая ассоциация, такая вот просто тюрьма для детей.
Это психоневрологический интернат.
Да, потому что они оттуда не могут выйти. Ну, конечно, может кто-то прийти, допустим, сказать, вот я хочу этого ребенка куда-то в театр повезти, да, там каким-то образом, говорит, должно оформиться бюрократически, там это тоже непросто, и куда-то ребенка вывести, привести обратно.
Но самое главное, что у этих людей вообще нет никакой свободы выбора, никакого личного
конечно.
Пространства.
Да.
И они просто даже не подозревают о том, что имеют на это право.
Действительно, да. И было бы, на самом деле, справедливо, чтобы у этих детей, людей была такая же возможность, как и у нас с вами, жить частью внутри общества. И вот получается, что квартира сопровождаемого проживания именно вот об этом, что у них появляется шанс жить посреди нас всех с вами, ходить в те же самые магазины, в школы, ну, хотя не школы у нас и так есть, да, но из обычного детского дома в школу не повезут, у них там внутри своя какая-то образовательная система. А тут ты можешь ездить в школу, с кем-то взаимодействовать, общаться, у тебя есть друзья, может быть, есть недруги, может, ты кого-то любишь, кого-то не любишь, да. Есть магазины, куда ты любишь ходить, есть еда, которую ты не любишь есть, и ты ее не будешь покупать, и вот там ее тебе не будут готовить, да, в том же самом детском доме тебя даже никто спрашивать не будет, тебе просто ее там вылили, все, пошли дальше жить. А тут у тебя есть выбор, как вы сказали, есть возможность просто жить и заниматься тем, что тебе нравится. Да, если даже не говорить про перспективу найти себя, да, самореализоваться именно как специалист, да, но у тебя хотя бы будет возможность жить как все. И это большой плюс.
А сопровождаемая, я так понимаю, ты имеется в виду, что да, будет специалист постоянно там,
да, присутствовать? Да, имеется в виду, конечно, так как дети все-таки непростые, необычные, естественно, они не смогут жить полностью самостоятельно. И нужен человек, который будет их сопровождать. И уже сколько времени в течение суток этот человек будет сопровождать, уже зависит от возможностей этого ребенка. Да? С кем-то кто-то будет постоянно и днем, и ночью, а с кем-то кто-то будет просто приезжать днем, а ночью уезжать и также приезжать днем. Потому что им все-таки нужна какая-то направляющая помощь. Они там учатся сами готовить, учатся сами убирать. Но нужен человек, который, если что-то забыли, подскажет, направит. В магазин, например, тот же самый ходить, вроде бы просто, но для них это пока тяжело, да, пока не адаптируются, пока не поймут, где там что-то брать, где оплачивать, каким образом оплачивать, отдельно вести вот свой бюджет. То есть всему этому нужен наставник кто-то, да, вот ассистент, который будет тебя в этом подсказывать.
Но я правильно понимаю, что у вас есть дети, которые нуждаются в 24 часа в сутки там, все равно в уходе, в сопровождении, которые никогда не смогут хоть как-то адаптироваться к жизни в социуме, даже не самостоятельно, ну, просто которые вот просто лежат и,
да,
как
да,
вы говорите,
есть, конечно,
да, они сами не едят, и, может быть, даже не видят, а может быть, не слышат, то есть, ну...
Даже им
требуется... как какое-то личное пространство и какая-то свобода, я не знаю, там, выбора в жизни.
Да, конечно, и мы им тоже даем эту свободу выбора. Да, может быть, казаться простым, но мы им даем выбор, например, что им сегодня надеть, и они могут выбрать, даже тяжелые дети, или что им сегодня съесть. У них тоже есть предпочтения, они не двигаются, да, практически их кормят, а они могут сказать, что я вот это не буду есть, а вот это буду, и воспитатель это поймет. Но, естественно, они в квартирах, им будет тяжелее, да, вот именно таким лежачим детям, им, может быть, даже лучше, чтобы это был дом. Да, потому что дом все-таки ты выезжаешь сразу на территорию погулять, да, там инфраструктура как-то более подготовленная для них. Но у них есть свое пространство, естественно, у них есть свои спальни, у них есть место, где они едят, где готовят, где отдыхают. То есть пространство для них достаточно подготовленное. И, естественно, они по-своему встраиваются в социум, они тоже встраиваются, но по-своему. У них есть свое время, когда они ездят в школу. Вот даже тяжелые дети, лежачие, у нас ездят в школу. И есть у них своя школа, свои педагоги, и есть какие-то люди, которые тоже, с которыми они каким-то образом, может быть, взаимодействуют. Да? Не речевой, не через жесты, но есть своего рода другое взаимодействие. Они же видят, что какой-то другой человек с ними. Да, с ними тоже ездят по разным инфраструктурам социальным, скажем так, знакомятся со всем этим, несмотря на то, что они самостоятельно не смогут воспользоваться много чем тому, чему ему учат, но все равно у нас есть такая внутренняя установка, что это необходимо всем.
Вот я знаю, есть замечательный такой проект в Ленинградской области, деревня Раздолье, дом сопровождаемого проживания. Его организовала замечательно вот Мария Ермовна Островская. Я надеюсь, что она как-нибудь придет к нам тоже в гости сюда. Это директор «Перспектив» петербургских. Очень известная такая организация, которая помогает инвалидам с начала 90-х годов. И для нее это тоже проект всей жизни. Деревянный дом, два этажа, очень уютно. И они взяли, предложили ребятам из интерната государственного туда переехать всем, кто хочет. Они, ребята там, волонтеры из «Перспектив» ходили в государственные ПНИ и предложили вот переехать. Не все захотели. Но кто захотел, вот сейчас там живут, это около там 10 человек. Тоже сопровождаемое проживание, там рядом дом священника, который тоже к ним приходит и с ними занимается. Это замечательный такой уют, радость, тепло вот такое. Ну, представляете, особенно деревянный дом. Они там действительно сами выбирают, что кушать, они ходят в магазин, они ходят в храм, они там ведут активную такую жизнь. Мне это тоже очень сильно так вот поразило, как получается это сделать. А квартиры сопровождаемого проживания домика здесь, в Москве. Но вот то, что я знаю, там, да, квартал Луи и Марии Львовой-Беловой, да, замечательный проект тоже, там, сопровождаемое проживание, Новые берега, замечательная деревня, мы тоже надеемся, что Мария придет к нам. Но в целом-то все равно мы понимаем, что, да, это православная церковь участвует в этих проектах в большинстве своем. Есть еще в Пскове, но, в общем-то, это и все. Ну, плюс-минус, да, мы можем еще, может быть, на пальцах одной руки, да, назвать эти учреждения на всю большую страну, при том, что у нас там... сколько, 100 тысяч таких детей, если не больше, да, и взрослых их еще больше, там, больше 100 тысяч в интернатах, и все. Получается, альтернативы-то фактически нет. Вот сейчас вот родители детей с инвалидностью, которые вот несут крест вот, ухода за ребенком и создание для них нормальной, настоящей жизни, да, с тяжелыми нарушениями, они вот понимают, что их век, конечно, не бесконечен, да, и что дальше, да, вот эта альтернатива тяжелая такая история, которую вот они понимают, что столкнется их ребенок, попасть в психоневрологический интернат, это тяжело осознать для своего ребенка. И что делать-то? Получается, таких домиков, таких квартир сопровождаемых проживаний, их должно быть больше. Что в этом направлении делается? Что вы думаете? Как здесь спасти ситуацию?
Вот такой, на самом деле, сложный вопрос. Но вот, как Владыка говорит, чтобы что-то работало, нужен один человек инициативный, да, чтобы это сделал. То есть нужен кто-то, кто осмелится просто сделать это. Естественно, я думаю, что ну, Света Бабинцева, она, может, хотела бы всем помочь, но она как тоже ограничена, да, своими ресурсами, она не может все охватить. Мне самой бы как бы тоже было страшно брать на себя такую там ответственность, груз, хотя я понимаю, что я бы тоже хотела помочь многим. Но опять-таки нужен человек, да, человек, который просто возьмет на себя. Если говорить вообще про государственную систему, мне кажется, это настолько сложно, чтобы система поменялась. Вот была же реформа, как раз наш домик. Да, вот мы вот смогли забрать детей, по сути, именно в период, когда был какой-то кризис в этой системе, тут 15-й год, тогда были скандалы в детских домах, может быть, вот вы помните, были какие-то истории.
В психоневрологических интернатах, по-моему.
Да, так. И вот эти истории, я думаю, способствовали тому, что нам дали возможность как какую-то альтернативу существовать. И они тогда начали задумываться о том, чтобы поменять систему, что-то внутри. И я знаю, что они как бы сократили количество детей в одном помещении, потому что тогда было около 20 детей, 25. Там.
Сократили нормы, да?
Да, они просто сократили количество детей в помещении, да, и их еще начали вот высаживать на какую-то отдельную территорию. То есть до этого их вообще даже не высаживали куда-то, а теперь они импровизировали какую-то игровую, вроде как, и туда просто детей высаживают.
То есть это уже был шаг вперед какой-то.
Это для них шаг вперед. Но чтобы всю систему поменять, это же практически это очень сложно.
Ну да, у нас и здоровые дети в детских домах тоже, в общем, не самым благополучным образом воспитываются и выходят в мир потом не самыми адаптированными взрослыми, вот мягко говоря.
Я думаю, надо в эту студию пригласить представителей Минтруда соцзащиты России, я с ним поговорю.
Это было бы здорово.
Надо, чтобы он пришел, дал ответ.
К ответу, да?
Да.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим про Свято-Софийский социальный дом. Если у вас есть желание поддержать домик, можно это сделать с помощью СМС. Отправить СМС на короткий номер 3434, написать слово «домик», поставить пробел и написать сумму. Например, «домик пробел 300».
Свято-Софийский дом живет на пожертвование исключительно?
Да, она живет на пожертвование. Есть, конечно, какая-то часть, которая оплачивает государство за детей. То есть они должны что-то им отдавать.
Типа пособие.
Что-то, да, какое-то пособие они должны им давать. Но это занимает какую-то малую часть нашего бюджета, насколько мне известно. И большая часть нашего бюджета – это пожертвования. Это либо какие-то компании, которые, на самом деле, очень сильно сократились в связи вот с последними событиями, с пандемией. Это все тяжелее и тяжелее как-то всем. И у нас сокращается вот количество организаций, которые нам помогали, и мы очень, по большей части, существуем благодаря личным пожертвованиям людей, которые ежемесячно подписались на какие-то ежемесячные суммы, даже если мало, это...
Да, это можно делать на сайте домика, да, там какая-то есть форма, куда можно зайти.
Да, на сайте, естественно, тоже можно, у нас сайт domik.today называется, там можно зайти, во-первых, познакомиться вообще с нашим домиком, с нашими детьми, там все наши дети, есть история каждого ребенка, есть фотографиями, с видео, и там есть у нас проекты, раздел с проектами, где вы заходите и смотрите, на что у нас сейчас идет сбор. На медицину, на изделия, которые, кстати говоря, Маша с детьми делает очень много изделий из кожи.
Можно приобрести как бы подарок,
да, можно себе приобрести, или кому-то. Да, угу. Есть вот из керамики дети делают что-то тоже там отдельно, как проект. Можно выбрать на свой, скажем, вкус и желание проект, которому вы хотите помочь.
Ну, я так понимаю, что волонтеров вы тоже ждете в домике, потому что мне кажется, что многие начинали с волонтерства, потом стали сотрудниками, да?
Да, у нас часть сотрудников действительно были до этого волонтерами. Не сказать, что прям все, но часть действительно были волонтерами. И волонтеров мы действительно ждем. Это особое тоже такое служение. Вот люди на самом деле приходят вроде толпами, все очень хотят помогать, но в процессе многие понимают, что это не их, что им тяжело, что. Ну, по разным причинам очень многие просто отпочковываются, к сожалению. Поэтому нужны люди, которые окажутся вдруг на своем месте и окажутся тем самым близким эмоциональным взрослым до кого-то из наших детей.
Тора, ну вот этим человеком, который оказался на своем месте, в свое время были вы. Очень хочется про вас немножко узнать. Про Машу-то мы поняли, что это замечательный человек, творческий, из Одессы, с Кирой Муратовой работала Маша. А вот Дора про себя немножко как-то ничего не рассказала, хочется что-то узнать. Я так понимаю, что был путь журналистики, да, в РБК, маркетинг, много всего, да? Как в итоге в домик-то привела?
Да, вообще, ну, как бы образование психолог, но так получилось, что я действительно очень много пробовала разного, потому что психология мне была очень интересна, но хочу ли быть я психологом или нет, я, конечно, ну, в тот момент не думала. То есть меня наука больше интересовала, чем просто взаимодействие с людьми, с детьми и с ненормой уж, тем более я, кстати, тогда даже и не помышляла. И поэтому очень много пробовала разного. Но в итоге я, кстати, пришла в какой-то момент, просто пришла к тому, что мне нужна психология. Вот я хочу именно психологию, что мне все это, вот это не мое. Вот внутреннее было ощущение, что все-таки это как бы не мое. И вот просто так случайно, как всегда бывает случайно, да, я просто попала на постриг, один иноческий постриг в Марфмаринской обители, и там владыка постригал, естественно.
Владыка Пантелеймон, да. Я напомню, что это создатель фактически Свято-Софийского домика и всех других проектов службы милосердия здесь, в Москве, и, в общем, руководитель синодального отдела по благотворительности.
Да, и так, но там постриги, кстати, закрыты, туда попасть практически невозможно, туда только попадают самые близкие какие-то люди, да, или вот знаком, вот кто к владыке записался, например, на исповедь, да, его чадо, скажем так, потому что к владыке попасть на исповедь, это надо еще как-то записаться. Вот. И вот так получилось, что вот моя подруга даже хотела тоже постригаться, и она там была, скажем так, среди сестер и попросила за меня, я там оказалась, вот так вот случайно, скажем так. И вот во время исповеди с владыкой он мне просто предложил поработать именно в Свято-Софийском социальном доме. Но я думаю, что это было связано с тем, что передо мной на исповеди была Света Бабинцева как раз в тот момент, и, видимо, как-то сошлись пазлы. Да, и владыка такое предложил мне, и Свету позвал, и нас как-то свел, и мы потом уже встречались, общались. У меня была своя стажировка, да, свои как-то первые впечатления. Вот в отличие от Маши, я, кстати, не сразу поняла, что это именно то самое место. Точнее, не то, что не то самое место. Вообще, надо сказать, что я пришла в первый год, когда возникла вот... Возник детский дом, и
я
дети...
Я помню, Света рассказывала, что она просто несколько ночей вообще приходилось ночевать там, в домике. Да. Настолько все было...
Непредсказуемо.
Да, все было очень тяжело.
Надо сказать, что первый год я там тоже ночевала, честно говоря, постоянно. И дети, конечно, тогда были вообще другие. Они действительно были такими немного Маугли, дети Маугли.
Ну, знаете, только что из системы государственной.
Да, вы можете себе представить, что вот социализация, да, их обошла полностью стороной, чтобы вы понимали, социализация – громкое слово, но включает в себя какие-то очень примитивные вещи, например, как держать ложку,
да,
и кушать.
Да, навыки самообслуживания элементарные, да, какие-то.
Да, и просто, понимаете, ложкой кушать, они же не умели этого. Я же там просто еду им выливают обычно в рот, и все. А тут им надо ложкой. А они в первое время, значит, эту тарелки швыряли, ложки кидали.
Весело у вас там было.
Там был, конечно, вообще просто. Вот, это было, конечно, в каком-то смысле весело. Их надо было вообще всему учить, да, и там, чтобы они с пола не ели, потому что у них они все вывалили, и такие бац, и на пол, и начинают, и такой, нет. В общем, да, тогда было реально весело. И так все в трапезной общей внизу кушали в то время. И это был тоже балаган, потому что дети очень разные, да, и кто-то постоянно кричит, орёт, кто-то очень плохо реагирует, когда слышит, кто-то кричит, кто-то там, и там был просто...
Слушай, это же железные нервы надо иметь.
Да, наверное, да.
надо сказать. Как вам удавалось вообще себя-то сохранить, свое здоровье психическое в этом во всем?
Ну, наверное, изначально мне вот с нервами повезло, я так полагаю. Мне просто с этим повезло.
Я просто представляю, у меня там трое детей, даже если у меня Ваня младший там начинает бегать по дому, орать, свистеть в свисток, я, ну, 10 минут я только могу потерпеть. А тут их 23 человека.
Да, да, нервы, конечно, в конце дня ты выжатый лимон. У меня есть просто история, значит, моей первой стажировки. Сначала проходишь стажировку 3 дня, мы отправили как раз к вашу группу, к старшим.
А у меня кстати, месяц, кстати, была, видишь?
Стажировка месяц?
2 месяца.
Ничего себе.
Ну,
у вас видимо, сложная. Ну, у нас вот просто есть 40... часов, по-моему, стажировки обязательно. Меня вот отправили в группу старшим, и они должны были что-то печь. И они там месили тесто, значит, и они месят тесто, у них, знаете, вот слюни, сопли, все в это тесто, значит, оно уходит. И они все, как бы, конечно, для меня это непривычно. Я хоть и психолог, да, но я такие картины не наблюдала. Они месят тесто, потом они делают кексики, значит, они прекрасно пахнут, но они начинают нас угощать этими кексиками. И я смотрю на этот кексик, я думаю... Неужели все будут это есть? И все едят. И я понимаю, что мне тоже надо съесть. Знаете, как такая инициация просто.
Стажировку прошла.
Да, и я вот просто тогда съела, я запомнила на это. Еще меня вот как раз-таки вот отправили, вот эту стажировку я прошла, мы просто тогда в вакансии не было, и вдруг мне звонят, я думаю, что как бы не было вакансии, что... и вдруг мне звонят, говорят, срочно, нужно отвезти Кирюшу в больницу на ночное обследование. А Кирюша у нас мальчик-аутист, очень тяжелый мальчик, это как раз из тех, кто постоянно кричит. И... На самом деле, я сейчас не понимаю, как вообще, на самом деле, они на это пошли, что абсолютно незнакомому человеку дали, но не то, что незнакомому, меня же оформили, я была оформлена, но в смысле того, что человека, который еще не знал, еще. Да, человека необкатанного, не знающего, но на самом деле, я сейчас уже знаю, что тогда просто, вот просто некуда было деться из этой ситуации, потому что вообще никого не было, кто бы мог поехать, вообще никого. И вот меня новенькую такую, новенького человека, который только пришел, отправляет с Кирюшей, который, надо сказать, впоследствии стал моим подопечным. Я стала именно близким вот этого человека, потому что, ну, так получилось, что мне стало интересно, почему он все время вот, и как ему помочь, потому что все время кричит, и все на него не обращают внимания, да, и все-таки он всегда кричит, да нормально. И я думала, нет, ну, надо что-то с этим делать, ну, как-то быть не можешь, надо что-то делать, меня он заинтересовал. А в тот момент, когда мы поехали, я помню, ему стоят эти электроды.
А вы были за рулем?
Нет, нет, мы на такси вызвали, естественно, нет.
Да, у таксиста тоже стресс.
Ну, таксистов это отдельная вообще история, когда таксисты все это переживают. И, в общем, он надевает эти электроды, и врач, и он орет, а я как бы понимаю, что как бы нет, все нормально, сейчас успокоится. Я отношусь спокойно. Я помню, что я была спокойна абсолютно, а врач был в панике. Он такой, что делать? А у него это... И вопросы мне задают какие-то личные, связанные с мальчиком, а я его еще не знаю. И я звоню воспитателю, постоянно консультируюсь с воспитателем, какие у него там особенности. Врач просто рвет на себе волосы. Я помню, он был в шоке. Я думаю, что он вообще психует? Все нормально, сейчас он успокоится. Ну, на самом деле, он реально успокоился, он заснул, в итоге ему надели эти электроды, все обследование провели. Вот был у меня вот такой первый опыт, именно рабочий, настоящий рабочий опыт, связанный с Кириллом, который в дальнейшем стал именно моим подопечным.
Вот. Ну, вам удалось найти ключик к его постоянному крику?
Ну, я считаю, что да, на какое-то время точно. Сейчас у него пубертат такой, у него как бы, скажем, новая волна, скажем так, пошла. А в тот момент, да, я все-таки нашла к нему подход, потому что он не ел вообще. Был такой мальчик, так как у него аутизм, у него есть зациклились на каких-то вещах, он, например, ел только белую еду. Но все думали, что он ест только белую еду, то есть каши, то есть основной признак белый. Но я поняла, что на самом деле он ест не белую, а сладкую. Ему нравилась сладкость. И я ему начала добавлять в разную пищу вот сахар. И он начал все есть. И постепенно мы перешли к тому, что он начал есть все. Но был просто такой период, что из-за того, что он ел только вот эту кашу, у него была он истощился очень сильно, он был очень слаб, и надо было срочно что-то делать. И получается, что просто он начал есть, это был уже плюс. Вот на данный момент он уже сам одевается, может сам помыться. Это вот, может, это звучит, конечно, так обычно, но чтобы вы понимали, очень тяжелый аутист, собственно, отсталость, он вообще отказывался вообще что-либо делать. Уже одеваться, кушать, нет. Сейчас он это может, слава богу.
Любовь творит чудеса.
Это точно. Замечательный проект «Софийский домик». Я, конечно... просто в восторге от Светы, от ее замечательных сотрудников. Вот, честно, мне кажется, вот, наверное, православная церковь вот в лице вот таких людей вот действительно свидетельствует миру о подлинном таком служении, служении Христовом. Вот сегодня звучали слова про то, что случайно произошло то-то, случайно это. Мне кажется, вот хорошо Паскаль в свое время сказал, что случай – это псевдоним, под которым Бог действует в мире. Действительно, Господь как-то нас так сводит, дает нам возможности послужить Ему в лице вот этих детей фактически. И, конечно, вот ваш вот Маша, Дора, пример, он, конечно, многих, мне кажется, должен вдохновить на то, чтобы как-то вот и относиться ко всему, что происходит, с подлинной любовью и таким вот Христовым взглядом на мир.
Ну и у наших слушателей, безусловно, есть возможность присоединиться к этому доброму делу самым простым возможным способом.
Да, можно перевести смс на номер 3434 со словом «домик», поставить пробел, написать сумму, например, «домик пробел 300». Это была программа «Делатели». Мы говорили о Свято-Софийском православном доме службы милосердия с Дорой Туманян и Марией Кругленко. В студии были Тута Ларсен
и Василий Рулинский.
До новых встреч.
На радио Вера.
Спасибо. До свидания.
Делатели на радио Вера.